Добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Футурошок», в студии Сергей Медведев. И сегодня мы хотим поговорить о такой составляющей нашего бытия, как сон, который отнимает, собственно, треть, практически у многих меньше, но все-таки у большинства людей треть нашей жизни уходит на сон. И вот в смысле усовершенствования человеческой натуры, развития человеческой натуры, эволюции, мне хотелось бы поинтересоваться, а что происходит вообще, для чего эволюционно нужен сон, и как развиваются механизмы сна в дальнейшем, можем ли мы сокращать время, которое используем на сон, чтобы использовать шире высвободившееся время жизни. У нас в гостях Роман Бузунов, доктор медицинских наук, президент Межрегиональной общественной ассоциации сомнологов, заведующий отделением медицины сна клинического санатория Барвиха. Добрый день, Роман.
Добрый день.
У вас в Барвихе, наверное, хорошо спится.
Ну, я скажу, да, в Барвихе спится хорошо, это все-таки подмосковный девственный лес. В общем, наши бывшие руководители страны знали, где выбирать место для санатория Барвиха. И я бы не согласился с вашим выражением, что мы теряем треть жизни на сон.
Это мой первый вопрос, да. Это что, не потерянное время, нет?
Я бы сказал слова Эйнштейна, который говорил, я провожу во сне треть жизни и не самую худшую. То есть порой наша действительность такова, что лучше бы, наверное, был бы сон. На самом деле сон – это неотъемлемая составляющая часть жизни. Если любое млекопитающее лишать сна, оно в конце концов умирает. То есть это генетически данная функция, без которой организм жить не может. И это не отсутствие человека, это некая другая активность, в другом, скажем, может быть, измерение, если так можно выразиться. То есть, да, с виду человек как бы и не живой, потому что он на расстоянии не оценишь, да? Ведь бог сна и бог смерти – это два близнеца-братья, близнецы-братья, да? То есть, если вы смотрите на спящего человека издалека, невозможно отличить его от мертвого. Но это не значит, что в организме не происходит никаких процессов. Если раньше считалось, что сон – это состояние пассивное, то сейчас показано, что это очень активное состояние. Если мы говорим про структуру сна, она состоит из стадий, она состоит из циклов сна. Например, REM-сон, когда нам сны снятся. Да. Так активность в мозге, она выше порой, чем в состоянии бодрствования. То есть настолько активные там процессы идут. Это когда перерабатывается информация, когда мозг решает, а что отложить в запас, а что забыть. Ну, такая вот очистка винчестера своеобразная. Да? Есть метаболические фазы сна, это так называемый глубокий дельта-сон, когда у нас продуцируется гормон роста. И дети говорят, во сне растут. На самом деле они растут круглосуточно, но ночью продуцируется гормон, который отвечает за рост. А у взрослых этот гормон отвечает за мобилизацию жира из депо. Если человек плохо спит, он начинает полнеть. Тестостерон, мужской половой гормон, тоже ночью в глубоких стадиях сна продуцируется. Соответственно, проблемы с потенцией возникают, если человек плохо спит. То есть, соответственно, сон – это очень важный процесс, это неотъемлемая часть жизни.
Но это не остаток каких-то более ранних ступеней эволюции, или, может быть, что вот сон более необходим ребенку, когда идет активная фаза запоминания, записи на вот этот винчестер и дефрагментации, раскладки вот этой всей информации, что мы это сохранили от каких-то более ранних стадий?
Так вот, собственно, интересно, что такие микроорганизмы или низшие организмы, там у них вообще не видно, чтобы они спали. У них бывает такое снижение активности, ну, допустим, мушки-дроздофилы, да, у них бывают эпизоды не очень высокой активности, которые можно интерпретировать как сон, например, да. Но в целом это заслуга или достижение именно млекопитающих, вот такой полноценный сон. И, вероятно, это некая защитная реакция. Конечно, я дискутирую сейчас, да, мозг настолько много воспринимает информации и анализирует ее, абстрактное мышление, мы ведь думаем, в отличие от животных, что потом нужно, наверное, отдыхать и вот этот винчестер очищать. На самом деле ведь у животных нет абстрактного мышления. То есть они действуют в ответ на внешний стимул. Ну или, допустим, человекообразные, да, мамонт побежал, выделились гормоны, ты побежал за мамонтом или от мамонта. Догоняй, убегай, борись. А тут сейчас вам начальник сказал, что вы не правы, вы сидите, бедняги, и думаете, какие мы несчастные, и нас завтра выгонят. И фактически стрессовая реакция, мозг анализирует, мозг прогнозирует, мозг активно работает, хотя никакого внешнего стимула нет. И нужен все равно человеку отдых, чтобы просто очистить этот свой винчестер от этого переизбытка информации.
А во сне можно дать мозгу какую-то задачу? Творческую задачу, мыслительную задачу, аналитическую задачу?
Это интересный момент в плане того, что различные проблемы решаются во сне. Ну, да. Известно, там таблица Менделеева, бензольное кольцо и так далее. Все-таки я хочу сказать, что гораздо больше изобретений было сделано в состоянии бодрствования, а не сна. Да, если уж несравнимо больше, там миллионы раз, наверное. Но во сне у нас возникают такие свободные ассоциации. Мы можем мыслить алогично. А иногда решение – это именно алогичное решение, которое с точки зрения банальной логики не подходит. И вот это может расширять горизонты, скажем так, познания и делать какие-то выводы, которые бы с точки зрения дневной логики были бы невозможны. Но это оказывается озарение какой-то новой ступени развития. То есть да, сон в этом смысле помогает. Но сон также помогает и отдохнуть человеку, а потом с утра встретить новый день активным, бодрым и воспринимать информацию, анализировать и также работать днем.
Ну да, то есть восстановительная фаза также важна для как бы, нормальной деятельности, человеческой жизнедеятельности, как и, собственно, активная.
Да, и что я хочу еще сказать по поводу сна, это вот сновидение. Ну все же говорят, допустим, о вещих снах. Ну то есть это тоже некий прогноз ситуации, да? Но тут, когда я обсуждаю вещи сны, я всегда говорю, давайте мы о терминах поговорим. Вот мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон?
Нет.
Ну как нет? Мне же будущее приснилось.
Ну, будущее, вещий сон – это будущее такое непредсказуемое,
хорошо,
видимо.
Хорошо. Мне приснилось, что я вышел, перебежал через дорогу, меня сбила машина. Я на следующий день выхожу, перебегаю через дорогу, меня сбивает машина. Все подумают, это, конечно, вещий сон. Есть просто прогноз вероятностный. Он высоковероятностный, а я мог выйти и не дойти до работы, потому что меня собьет машина, да? А мне приснилось, что я пошел на работу. А есть низковероятностный, так же, как мы... Может быть, я до этого месяца ходил, перебегал через дорогу, и мозг мне сигнализировал, дорогой, ты подумай, вокруг машины ездят, тебя сбить могут. И уже, да, прогноз был, но он мог сбыться, мог не сбыться. Или так же, как сосулька на голову упала. Все говорят, конечно, вещий сон. Так у нас в день падает 100 человеком на голову сосулька.
Да что-то сбывается.
Что-то сбывается,
так или иначе,
да.
Все, что мы видим во сне, сбудется.
Так же, как я могу прогнозировать сознательно, я могу и бессознательно прогнозировать. Другое дело, как я говорил, свободные ассоциации. Более того, мы 80% информации воспринимаем невербально, то есть подсознательно. Ну, классический пример, девушка тебе говорит, ты негодяй. А ты понимаешь, что ты классный парень, она так это сказала, да? Хотя вербально ты негодяй, да? Или это известная описанная ситуация, человек заходит к тебе в кабинет, у него возникает чувство опасности. А у него как-то бумаги по-разному лежат, лежали до того, как он вышел, и после того, как он вошел. Он это воспринял не бессознательно, а во сне ему снится опасность. И это может, он может, да, подумать, а что случилось, а почему мне приснилась опасность. Но это тоже сугубо индивидуальный сонник. Вот не бывает общих сонников для всех, как... Я как-то прочитал на развалах «Сонник для рублевских жен». Ну что им там может сниться? А, наверное, еще для мытищинских есть жен сонник, да, там для якутских или хакасских. А что касается персонифицированных сонников. Вот, допустим, человек гулял там по ромашковому полю, а его покусала собака. И потом ему как состояние опасности, прогноза опасности, ему будет сниться ромашковое поле. То есть у каждого это может быть свой какой-то образ.
То есть индивидуальные ассоциации.
Да.
То есть, ну вот откуда берутся, я хочу понять, откуда берутся образы снов? Они все-таки из нашей уже отложившейся какой-то глубокой и средней памяти, которые затем мозг начинает в свободном порядке сочетать?
Исследования, которые проводились у плода, вот как только сформировался мозг в чреве матери, у него уже бывают состояния, которые можно интерпретировать как сновидение. Ну, специфически электрическая активность мозга, да. Понятно, мы не можем спросить у него, что там ему снилось. Но состояние, характерное для сновидения, есть. И ребенок, который только родился, он огромное количество снов видит. Вот тут вопрос, вот какую информацию он там воспроизводит, вот что такое. Одна из теорий, что это воспроизводится некоторая генетическая накопленная информация, и мозг как бы просматривает эти мультики, так если можно сказать, и развивается. И становится человеческим мозгом. Хотя для этого, конечно, нужна еще информация извне, которая поступает. Вот, допустим, человек Маугли. Если ребенок до 5 лет попал к животным, а потом не попал в человеческое общество до 5 лет, он уже не будет полноценным человеком, мозг уже нормально не разовьется. То есть все-таки здесь важна и генетика какая-то, но и превходящая информация человеческого общества.
Фазы сна. То есть, как я понимаю, существует фаза глубокого сна, и затем фаза мелкого сна, да, и вот эта REM-фаза, в которой часто моргают зрачки и, собственно, снятся сны. У них разное физиологическое назначение?
Действительно, раньше считалось, что сон – это какой-то однообразный, однотипный и неактивный процесс. А когда у нас появились объективные методы контроля, так называемая полисомнография, когда мы на человека одеваем массу датчиков, которые смотрят активность мозга, движение глаз, тонус мышц, дыхание, сердцебиение и так далее, мы увидели, что сон, еще раз подчеркну, активный процесс, который состоит из 5 стадий. Первая – это такой поверхностный сон, дрема. Вторая – это такая базовая стадия сна, но называется сверитинами и комплексами, это такие специфические электроэнцефалографические критерии. Потом идет третья, четвертая стадия сна, это дельта-сон, когда как раз у нас гормоны продуцируются, такая метаболическая фаза накопления энергии, если так можно выразиться. И пятая стадия – это REM-сон. Почему называется REM? Rapid Eye Movements, да. Такие быстрые движения глаз. Это, кстати, у детей интересно наблюдать, у них много сновидений. Ребеночек спит, а у него под закрытыми веками бегают глазки. Вот это он смотрит какие-то мультфильмы, да, ну или фильмы. И действительно, мозг видит образы. Вот это вот так называемая REM-стадия сна. Каждые вот эти 5 стадий, они еще укладываются в циклы. То есть первая, вторая, третья, четвертая REM-сон. Это где-то 90 минут проходит вот этот цикл. Потом человек подбуживается после REM-сна, опять к первой стадии. Потом опять первая, вторая, третья, четвертая REM-сон. И вот таких циклов 4-5 за ночь бывает. Они немножко удлиняются к утру, то есть меньше становится глубоких стадий сна, больше становится REM-стадий сна, то есть сновидения к утру больше у нас. Мы до сих пор не понимаем, почему так, почему циклы эти 90 минут, почему они удлиняются к утру. То есть сомнология, к сожалению, еще очень молодая наука. Ей всего-то лет 50-60 с точки зрения объективного контроля за состоянием. Когда говорят, ну что же вы все еще не изучили? Я говорю, медицине от Гиппократа больше 2000 лет. Говорится, приходите через пару тысяч, и мы вам все скажем про сон, что мы выучили. Да?
А собаки видят сны, животные видят сны?
Считается, что видят. То есть, и это можно тоже наблюдать, когда они там тявкают во сне, там лапками бегают. Да, у них тоже бегают глазки под закрытыми веками. Да. То есть, соответственно, они что-то тоже видят. То ли за кошками бегают, то ли просто
механизмы
гуляют.
Те же самые, да? Мозг перерабатывает полученную за день информацию, сортирует?
Ну, к сожалению, мы можем только гадать, но смотря на какой теории оставаться. Если оставаться все-таки на теории дарвинизма, да, то, в принципе, мы не то чтобы катастрофически отличаемся от животного мира. Да? А если мы там, от свиньи отличаемся буквально несколькими генами, там, несколькими процентами генов, да? А если все-таки на позициях креативизма оставаться, ну, там несколько иные теории. Но я все-таки остаюсь таким последователем Дарвина в этой ситуации. Но хотя это, думаю, говорят, да, не модно уже.
Да нет, но я думаю, в этой студии можем остаться, да, на научной дарвиновской позиции. Да. Вот в этом отношении.
Я надеюсь, не оскорблю ничьи чувства.
Да нет, я думаю, да, со снами. А почему, и вот последнее, что хотел о снах спросить, почему в снах так много абсурда? Потому так часто сны совершенно нелогично построены.
Тоже сложно объяснить, почему такие свободные ассоциации. Мы можем летать во сне, это нас совершенно не смущает. Да? Мы можем перемещаться по континентам, мы можем какие-то совершенно несуразные вещи там видеть во снах, но у нас мозг это воспринимает как должное. То есть почему так, это опять же вопрос такой достаточно сложный, вот такой бессвязный вроде бы, алогичные какие-то образы. Ну, может, это как раз вот сознание конфликтует с подсознанием, да, и вот это все взаимодействие сознания с подсознанием рождает вот таких чудовищ, как у Дали. Да. Тут не могу сказать ничего определенного с точки зрения науки.
Ну что ж, продолжим наш разговор с доктором медицинских наук Романом Бузуновым о науке сна через небольшую паузу. И снова здравствуйте. В эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И говорим мы сегодня о науке сна, о том, как биология, нейрофизиология у нас развивается в понимании человеческого сна, и как, собственно, будет выглядеть сон будущего. Ну вот, Роман, существует ли какая-то, ну, так скажем, развитие, эволюция моделей сна? Человек в истории вообще больше или меньше спит? Раньше люди больше спали?
Очень противоречивые данные по этому поводу. Считается, что с развитием цивилизации человек начал спать меньше. Но фактически-то ведь это то, что нам сами люди говорят. А то, что они говорят, порой не соответствует действительности. Например, при депрессии у человека развивается феномен нарушения восприятия сна, и он может прийти и сказать: доктор, я вообще 2 месяца ни минуты не спал. Хотя такого не бывает. Если человека лишать сна на самом деле, через 3 суток он становится недееспособен, он не может выполнять никакой последовательной работы, через 5 суток начинаются галлюцинации, а через 10 он вообще забывает, как его звать и где он находится. И когда человек функционирует и говорит, что он не спит, он просто болеет, да, и его надо по-хорошему лечить. Объективно, когда посмотрели, сколько должен человек спать, вот буквально в 2015 году такая панель американских экспертов пришла к выводу, что минимально допустимая длительность сна – это 7 часов. То есть вот от 7 до 9.
А что происходит с теми, кто спит меньше?
Начинает расти смертность, начинает расти заболеваемость, начинает расти психические расстройства. Как, впрочем, и выше 9 часов. Есть просто долго спящие люди, ну, которые от природы долго спят. А есть заболевания, которые приводят к тому, что человек перестает высыпаться. Вот раньше ему хватало, допустим, 7 часов, а потом начинает не хватать 8, 9, 10. Например, при тяжелом храпе или болезни остановок дыхания во сне развивается поверхностный неосвежающий сон и тяжелая дневная сонливость. И сколько бы человек ни спал, выспаться он не может. То есть получается мало сна – плохо, и много сна тоже может быть не очень хорошо. Но есть генетически определенная длительность. Вот когда говорят, а давайте человек долго спящий, он ленивый. Нет, ему природа просто так заложила, как тот же Эйнштейн, 10 часов. Да? Хотя есть были короткоспящие люди, Наполеон, Тэтчер, допустим, да, 4 часа. Считается допустимыми границами от 4 до 12 часов индивидуально.
А, допустимые, то есть да. Средняя норма от 7 до 9?
Да, а вот допустимые, ну так же как рост. Вот там Дэнни Девита, рост 1,55 м. Ну, маловато для мужчины, но это ему не мешает быть
нисколько,
там очаровательным мужчиной.
Да, да? Да.
А женщина ростом там 2 метра, это хорошо или плохо? Ну, то есть это индивидуальная вариабельность, которая задана природой, и изменить это невозможно.
Но все-таки от 4 до 12. Вот меня интересует та более низкая граница, так сказать. Признаюсь, я как человек, в общем, очень мало спящий, в среднем около 5 часов.
Да?
Мой сон. И, в общем, это уже больше 10 лет продолжается, я бы сказал, лет 15. И я по себе, мне кажется, ну, и посмотрим, какая будет смертность в моем случае. Вот. Но по своей, как бы, функциональности я вижу, что пока это работает, я там и спортом могу заниматься. Но вот это что значит? Если человек просто почувствует, что он высыпается там в течение 6-5 часов, то можно с этим остаться и не беспокоиться.
Да, считается, что человек должен спать столько, чтобы с утра проснуться и за 15 минут включиться вот в нормальную жизнь.
То есть 15 минут на пробуждение.
Да, это вполне, да, вполне, да, допустимо. А к вечеру устать настолько, чтобы за те же 15 минут нормально заснуть.
Нормально заснуть.
То есть, и чтобы в течение дня не было избыточной дневной сонливости. Вот, собственно, вот так определяется норма
сна. А в течение дня, насколько полезно, если человек устал, вот скажем, там полчаса, 40 минут поспать днем?
В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дневной сон не мешает потом ночному. То есть, если вы поспали, особенно если час, полтора, два, а такое тоже бывает, особенно у пенсионеров,
да,
а потом они жалуются, что они не могут заснуть полночи,
да, да,
так эти 2 часа нужно вычесть из ночного сна. То есть, желательно считается от 15 до 45 минут днем. Сон, да, может быть освежающий, да, вы становитесь активным, работоспособным. Вообще у нас после обеда такой провал в активности, физиологически чисто случается. Но опять же, если это ухудшает потом засыпание вечером, то лучше тогда перетерпеть, какой-то активной деятельностью заняться, и тогда вы легче заснете вечером.
А этот дневной сон можно вычесть тогда из дневной,
да, конечно,
нормы сна?
Конечно, да.
Часто доводится читать, что вот есть разные методики сна, скажем, которые позволяют, ну, есть люди, я частично к ним отношусь, которые немножко параноидально относятся к обществу, что вот хочется больше-больше успеть в течение дня, и работать больше надо, и, так сказать, этот Facebook столько почитать, и там спортом заняться. Ну вот, и есть, я читал про разные методики, скажем, которые доводят сон там чуть не вплоть до часа в день, но если спать 4 раза по 15 минут крепко. Насколько это все научно, насколько это все экспериментально оправдано? Ну, не будем говорить, скажем, о часе в день, а, скажем, 2-3 часа в день. Uh-huh. И вот если разносить вот этими малыми промежутками, как, скажем, вот я читал, когда у этологов, да, у Конрада Лоренца,
Леонардо
у людей,
да, Винчи там спал.
Да, Винчи, ну, скажем, нет, я сейчас говорю про людей, которые животными наблюдают, вот волк, например, они постоянно в течение дня спят маленькими промежутками, там, по 5 минут, по 7 минут, свернутся, поспят и дальше опять уходят.
Такие эксперименты делались. Но, как правило, среднестатистический человек просто доводит себя, извините, до ручки. То есть он начинает спать стоя в транспорте, держась рукой за перечень, за поручень.
Поручень, да.
Да, он начинает спать на лекции. Причем порой он даже не замечает, что он спит. То есть выключение сознания, человек там может сидеть смотреть телевизор, его толкают, говорят, ты не храпи, он говорит, я же смотрю телевизор. Да? На самом деле накапливается дефицит сна, и человек все равно начинает досыпать где-то и как-то. То есть, соответственно, как раз он и может засыпать быстро и где-то, если он не доспал существенно. Но в итоге суммарно длительность сна вот в целом за месяц, если мы просто пересчитаем на каждый день, она окажется у индивидуально, у конкретного человека практически одной и той же. Причем можно накапливать дефицит сна, и это только ухудшает ситуацию. Можно, допустим, просто три ночи не поспать. И, соответственно, человек становится, как я говорил, недееспособен. Он не может там кушать, засыпает с ложкой, он не может читать, засыпает перед компьютером, он даже говорить не может, засыпает во время разговора, после трое суток бессонницы. Но если вы на час уберете время, необходимое на сон каждый день, и накопите те же самые там 24 часа дефицита сна, вы ровно так же станете недееспособным. То есть, соответственно, это накапливается, или вы доспите где-то днем в транспорте и так далее, или все равно придет к тому, что вы заснете, чтобы как бы вы ни старались не заснуть.
Относительно более короткого сна, нет ли такого, что можно обойтись только глубоким сном? Вот, скажем, вы говорите, что больше, конечно, к первой части нашего сна концентрируется глубокий сон, а потом ближе к пробуждению, да, там вторые там, 4 часа, это все чаще случается вот эта ремфаза, когда мы видим сны. Вот опять-таки на свой пример сошлю, если как человек, ну, относительно мало спящий, где-то там 5, иногда 4 часа, и практически не вижу снов. И вот я так ненаучно для себя это объясняю, что, может быть, потому что весь мой сон приходится на глубокий сон, и вот я как бы там восстанавливаюсь, метаболические процессы запускаю, а вот это вот быстренькая ремфаза мелкого сна, она не происходит.
Действительно, когда короткоспящих людей обследуют, у них больше вот этих глубоких стадий сна, они практически быстро в них входят,
да.
И они добирают этот глубокий сон, а REM сна несколько меньше. Но он все равно есть. То есть такого, чтобы человеку не снились сны, не бывает.
Ну, мало у меня там, раз в месяц бывает,
да.
Я вижу.
Это вы помните.
А, ну да.
Вот достаточно буквально 5 минут после REM-фазы сна другой стадии сна человека разбуди, он скажет, что я ничего не помню и снова не вижу. Просто такие короткоспящие люди, они еще и не просыпаются в REM-фазу сна почему-то. А большинство людей просыпается как раз к концу REM-фазы. И они помнят, что им снилось.
И потом снова засыпают,
потом опять снова засыпают, но потом они, да, у них остается, что им какие-то сны снились.
Так что, ну, в принципе, это похоже физиологически, вот то, что я описываю, что малоспящие люди, они больше находятся в глубоких фазе сна.
Да, да, больше в глубокие стадии сна, но, в принципе, повторяется та же самая цикличность.
А как-то надо привязывать свои фазы сна к световому циклу?
Это сон до 12, лучше, чем сон после 12, вернее,
ну, да,
24.
Заснуть, да, да, заснуть,
да, что сон
заснуть,
до 12, да, он в два раза более качественный, да, чем сон, да, после, да, 12. Да. Я всегда задаю вопрос, слушайте, а если вы переместились во Францию или, хуже того, в США, а там как, где 12? Важно не столь до 12 или после, важно соблюдать график. То есть вот если вы будете вставать две недели в одно и то же время, я смею вас заверить, что вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника с ощущением, что вы хорошо поспали. Потому что организм подстроит свои биологические часы под вот этот режим. А если вы сегодня встали в 6 утра, завтра в 12 часов дня, послезавтра вообще всю ночь проработали, организм начинает не понимать, когда ему спать, когда ему продуцировать гормоны, когда ему бодрствовать. И получается, что днем он полубодрствует, а ночью полуспит. Это так называемое циркадное нарушение ритма сна. И, соответственно, циркадное расстройство. Кстати, здесь интересное одно такое расстройство, называется социальный джетлаг.
Так.
Это когда человек работает и утром встает в 6 утра, например, потому что ему нужно набраться до работы, а в выходные замечательно отсыпается, допустим, до 12 часов дня, а то и до часу. Замечательно поспал с пятницы на субботу, он гуляет до 2 часов ночи в субботу и в воскресенье встает в 2 часа дня. Тоже прекрасно поспал. А потом, что случилось? Он сместил свои часовые пояса на 6-7 часов в одну сторону, а в понедельник ему нужно вернуться обратно. Да? Это приблизительно перелет Москва-Нью-Йорк и обратно. 7-8 часов.
Ну, то есть из выходных, да, в рабочую неделю.
Конечно. Человек,
летает.
Человек с утра не может встать, он разбит и уставший, он потребляет огромные дозы чая, кофе, он кое-как к вечеру там добирается до своей подушки, а кофе продолжает действовать, он не может заснуть. И только он приходит к концу недели в норму, и тут опять благополучно выходные и опять смена вот этих часовых. наступают выходные, и это опять смена вот этих вот часовых поясов, так называемый социальный джетлаг.
Ну и что же делать тогда, не отсыпаться в выходной?
А разница должна составлять не более 2 часов.
Ну да, если встаете в 6, то тогда не позже, чем до 8.
Да. Я, конечно, понимаю, что человек скажет, я не досыпаю. Все равно, если вы встанете в 8, вы просто ляжете пораньше и в субботу, и в воскресенье.
С вопросом о лечь пораньше. Насколько интернет и вообще привычки городские, городской жизни, ну, это раньше было, наверное, телевидение, сейчас интернет, все больше смотришь, mm-hmm. сидя поздно ночью в сети, замечаешь все больше и больше знакомых 2, 3, 5 утра обновляют свои статусы. Mm-hmm. Насколько вот вы, как врач-сомнолог, с этим сталкиваетесь, с этой проблемой?
Я однозначно сталкиваюсь, и чем дальше, тем чаще. Этому есть вполне физиологическое объяснение. Для того, чтобы человек перешел из активного бодрствования в расслабленное бодрствование и сон, нужно минимум час. А если вы активно общаетесь, если вы думаете, если вы смотрите какие-то новости, какие-то финансовые отчеты и так далее, мозг активно работает. И, соответственно, он может поддерживать бодрствование. Второе, излучение, спектр излучения гаджетов, смартфонов и компьютеров, такой голубой спектр, да, так называемый, да, мозг воспринимает как солнечный свет. А соответственно, падает продукция мелатонина, гормона сна, который вызывает сонливость, и человек хуже засыпает. Более того, современный человек в городе потребляет огромное количество энергетиков. Чай, кофе, тоники и так далее, как раз чтобы вечером функционировать. А кофеин действует до 8 часов. То есть можно, извините, в 8 часов вечера выпить чашечку кофе или чая, а это будет до 3 часов ночи действовать.
Да, да.
То есть это тоже большая проблема. А потом человек, естественно, встать не может. Ну, тут уж приходится как-то думать о том, как ограничить себя и от гаджетов, и от кофе, и от активного общения. Ну да, увы, порой это приводит к тяжелым бессонницам, которые уже, будьте добры, приходите к нам, будем лечить.
Ну да, ну что ж, вот мы, так сказать, посмотрели основные параметры, по которым меняется человеческий сон. Ну, в принципе, вот как я выношу из нашего разговора, напомню, что в гостях у нас был Роман Бузунов, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент Межрегиональной общественной ассоциации сомнологов и заведующий отделением медицины сна клинического санатория Барвиха. Ну так вот, что я выношу из этого разговора, что все-таки, несмотря на века эволюции человека, а ведь эволюция человека продолжается?
Без сомнения.
Вот, все-таки механизмы сна более-менее остаются теми же самыми, что и были прежде, и сон, как и нам, так и животным, нужен для восстановления своих жизненных сил и отбора жизненных впечатлений. Так что спите столько, сколько вам нужно, пробуждайтесь счастливыми, ну и по возможности слушайте Радио Свобода. Это была программа «Футурошок». В гостях у нас был Роман Бузунов. Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго. До свидания.
До свидания.